Здравствуйте, уважаемые зрители Фонтанки. Продолжается проект «Историческая рифма» Льва Яковлевича Лурье. Добрый день, Лев Яковлевич.
Здравствуйте, Саша.
Сегодня мы переносимся в 1851 год, в середину мрачного семилетия, правильно я понимаю?
Да, в середину мрачного семилетия, можно сказать, что это апогей мрачного семилетия. Значит, ну, прежде чем, значит, само это семилетие датируется 1848-1855 годами и характеризуется вот чем. Значит, ну, мы как-то говорили, что идея губительности для России западных революций, цветных революций, она была осознана и проводилась как такая политика, начиная с 1826 года, после подавления восстания декабристов, потому что Николай I счел, что члены тайных обществ были заражены идеями французской революции, и что вот эти идеи на нашей почве абсолютно неприменимы. Важнейшей частью политики Николая становится идея того, что и в принципе мировой порядок нужно избавить от цветных революций. И появляется, значит, Священный Союз, то есть Союз Австрии, Пруссии и России, который обязуется сохранять легитимные власти, то есть не давать, значит, ну вот...
Не давать революции распространяться.
Не давать революции распространяться. Ну, революция – это же не только попытка свержения существующего строя, но часто это борьба какой-то определенной части какой-либо империи за независимость. И как бы до 1848 года была революция во Франции в 1931 году, в которой активное участие приняли Гаврош и Казетта. Но и государь сказал в Зимнем дворце: господа, седлайте коней, во Франции революция. Но в конце концов с этим Луи Филиппом, которого так замечательно в виде груши изображал Домье, значит, удалось как-то помириться, и ничего, значит, страшного как бы не было. И поэтому, особенно с конца 30-х годов, то есть Пушкин-то застал года так с 1836 и до 1848 года, при всем, значит, деспотизме Николая I, в России был невероятный литературный взлет. Гении ходят стайками, это известно. Вот это поколение, которое родилось между Гоголем и Толстым, то есть с 1809 по 1828 год, они, в принципе, могли бы быть братьями, детьми одной матери. Значит, к нему, к этому поколению принадлежат Гончаров, Тургенев, Островский, Алексей Константинович Толстой, Некрасов, Тургенев, не помню, сказал ли я, Лев Николаевич, Чернышевский, чуть-чуть помоложе Добролюбов Григорович. То есть, ну, можно сказать, что вся великая русская проза до Чехова, она принадлежит к этому поколению. И, значит, в 1845 году выходит «Бедные люди», да. Чуть позже «Записки охотника», появляются «Мертвые души», выходит «Бедность не порок» Островского. И, кроме того, это время таких довольно ожесточенных журнальных дискуссий между двумя славшимся к этому времени направлениями русской общественной мысли, так называемыми западниками. Да, я забыл, как помните, конечно, Герцена и Огарева. Так называемыми западниками и так называемыми славянофилами. И славянофилы, то есть Самарин, Хомяков и Аксаков, они тоже принадлежали к этому поколению. И отчасти Островский близок. Так что это время, когда все кипело, рождалось. Каждый год появлялись какие-то замечательные произведения. «Москвитянин», «Отечественные записки», «Современник» конкурировали за читателя. И казалось, что вот этот мягкий до поры до времени авторитаризм Николая I, который все-таки ежегодно миловал или сокращал сроки декабристам, И так никаких политических арестов особенно не было. А если было, то где-то на периферии их, так сказать, не замечали. Вот. Что это продлится, то есть что можно будет жить при Николае Первом, ну вот еще я ни одного человека забыл упомянуть, и писать как Салтыков-Щедрин, ну или как Гоголь-ревизор, да, или как Шинель, да, то есть вот такой русский критический, как говорили большевики, реализм.
Кончилось все очень резко.
Натуральная школа. Кончилось все очень резко. В 1848 году таки начинается революция, которая охватывает весь европейский континент. Появляется новая совершенно идея. Идея национально-освободительная с такой мифом определенной нации и идея самоопределения. Значит, происходит событие в Италии, это Гарибальди. Значит, происходит событие во Франции, это свержение как раз Луи Филиппа и наступление Второй Республики во главе с Тьером. Происходит восстание в Венгрии против австрийцев. Происходит восстание в Германии, в которой принимает участие активный наш русский человек Бакунин, который тоже принадлежал к этому поколению, и который заканчивается тем, что в Пруссии появляется ландак, то есть абсолютная монархия становится конституционной. Ну, впрочем, и после восстания в Венгрии, и Австрийская империя стала называться Австро-Венгрией, там тоже появился парламент. Появилась независимая Бельгия, где тоже было восстание. И примерно карта Европы установилась именно в 1848 году. Там кто опоздал, кто не успел, там Корсика какая-нибудь, или там Баски, они не подсуетились.
И остались.
А кто, значит, хотел, ну, оставалась проблема Польши, которая там должна была быть решена, и оставалась проблема той части Европы, которая была оккупирована турками, то есть Балкан. А в остальном все, значит, более или менее. Вот. И все это страшно напугало Николая Первого, и в 1849 году русские войска впервые, в следующий раз, это будет в 56-м, входят в Венгрию. И по легенде, в сражении с ними погибает главный венгерский поэт Шандр Петефи. И одновременно, как всегда, как мы это хорошо видим, всякая внешняя экспансия вызывает прилив патриотических чувств и в поиске пятой колонны
среди своих.
Значит, эти поиски пятой колонны были поначалу совершенно безуспешные. И шеф жандармов им тогда был Дубельт. Он как бы докладывал, что через его осведомителей и там Фадей Булгарин совершенно, значит, ну, есть вольномыслие, конечно, но никаких планов революционных преобразований нету, быть не может. Но социальный заказ был. И поэтому в дело вступает конкурент жандармского корпуса, Министерство внутренних дел, во главе с таким исключительно ярким, ушлым, мерзким и живописным человеком, как Иван Лепранди, значит, друг Пушкина по Кишиневу, который сумел... гонитель и гонитель старообрядцев, и одновременно главный взяткополучатель старообрядцев, который через своего агента, некого Антонелли, студента Академии художеств, значит, ну вот разоблачил как бы кружок Буташевича Петрашевского, который представлял себя, ну вот нам легко себе это представить, тем, кто советскую власть пережил, который представлял себе большую кухню, где велись либеральные разговоры. Все, точка. Там были, на самом деле, как позже выяснилось, следствие это не выяснило, там Успешнего и у Семенова Тимшанского, у них была какая-то идея создать тайную типографию, но она была в самом зародыше. Ну, 20 с чем-то человек приговорены к смертной казни, как вы помните, значит, ФМ переживает вот ужасный стресс, и начинается преследование литературы. Оно идет, что называется, по всем азимутам. Существовала цензура, и все книги подлежали предварительной цензуре. Она будет, между прочим, отменена при Александре II. Вот, и там мы помним, я сам буду твой личный цензор, говорил Николай Первый Пушкину, и таки говорит, что Бориса Годунова не надо публиковать, а надо переделать в роман. И «Медный всадник» тоже малоактуальное сочинение. Вот, и, то есть это было. И надо было и бороться за каждую строчку, там Некрасов проявлял в этом смысле чудеса, там тоже не без денег.
А была создана какая-то организация, которая...
Не, ну была цензура, просто цензура, просто да, все цензура при Министерстве просвещения.
Вот это я не знаю.
Значит, Министерством просвещения заведовал Сергей Уваров, ну сейчас мы еще о нем поговорим, это такой, я бы сказал, Сурков Николая Первого. То есть самый образованный, хитрый, просвещенный, значит, министр, враг Пушкина и создатель триады самодержавия, православия, народности. Вот он отвечал за цензуру из университета. А Николай I решил, что этого недостаточно. Создается так называемый секретный комитет, который сначала возглавлял почему-то адмирал Меньшиков, потомок, значит, птенца гнезда Петрова, полудержавного властелина. Такой в юности довольно либеральный человек, который к концу жизни, значит, стал вполне себе реакционером. Ну и потом стал виновником потопления русского флота в Черном море во время Крымской войны. Меньшиков недолго был, а вот как раз в тот год, о котором мы говорим, этот комитет получил название Бутурлинского, потому что во главе него стоял Бутурлин. Такой, из хорошего рода, его предок подписывал Переяславскую раду. Договор, значит, об этом. Вот. Эта идея совершенно новая. Она в следующий раз плывет, в общем, я бы сказал, при Сталине. Эта идея заключается в том, что цензура должна не только препятствовать вредоносному, но и советовать писателям, про что нужно. Да. И одновременно, конечно, должно было караться всякое отступление от канона. Современники отечественной записки продолжали выходить. Некрасов был, как я уже сказал, чрезвычайно хитер. И поэтому сделал ставку на такую развлекательную такую литературу. Ну и, значит, вот обзоры и рецензии, которые вел Чернышевский. Ну и, значит, Тургенев оказался в ссылке за некролог Гоголя. Достоевский, как мы понимаем, с Плещеевым оказались, значит, один в ссылке, другой на каторге. Самый яркий публицист России того времени, еще немножко за 48-й год, Александр Иванович Герцен, уезжает за границу, и в 1852 году, через год после нашего 51-го, основывает вольную русскую типографию в Лондоне. Так появляется вот русская эмиграция. Чуть позже к нему приезжает Николай Огарев. И они уже говорят, ну, все это, как вы знаете, превратилось в полярную звезду и колокол, да, рано или поздно. А святое место пусто не бывает, и как бы не то, что властителями дум, а главными писателями этого времени становится, значит, абсолютный идеологический, я бы сказал, Александр Проханов, Федор Тютчев. И ближайший приятель Федора Михайловича Тютчева, Полон Майков, который пишет, значит, про античность, красоту вообще. То есть это и есть то, что называется искусство для искусства. Но на самом деле это не очень даже для искусства, а это скорее вот для власти. Значит, Салтыкова-Щедрина ссылают в Вятку. Значит, начинается гонение на славянофилов. Потому что, ну, казалось бы, славянофилы – дикие патриоты. Но вот они ходят почему-то в персидских халатах и носят бороды. И это как-то семиотичное. И эта борода, она что-то означает. Есть какая-то семиотика этой бороды. И реально вызвали, значит, губернатора, сказали, что бороду сбрить. Не надо тут бородами махать. Вот, поэтому и славянофилы, и западники, и это, в общем, привело к тому, что Хомяков написал «Черна в судах неправды черные» и «Гомрабство Клемлина о России», а до этого был, значит, абсолютный русофил и русопед. И действительно, вот это блестящее поколение русской прозы, оно было разгромлено на какое-то время, что оставило невероятно сильный след. Я бы сказал так, что для русской литературы в значительной степени, которая возродится после мрачного семилетия в 56-м году, эти 7 лет были как сталинское время для тех, кто начал писать в хрущевское. И нам никогда или трудно понять ту ненависть к Сталину, которую испытывали Надежда Яковлевна Мандельштам, Варлам Шаламов, Александр Солженицын, Анна Андреевна Ахматова или дети репрессированных, такие как Василий Аксенов, да, к тому режиму, потому что это была личная обида, личные судьбы были поломаны. И то же самое у этих писателей. Значит, итогом становится... Ну, главное сатирическое изображение Николая I в русской литературе, в «Хаджи Мурате», правда, довольно позднем произведении. Значит, вот это самая ликующая глава былого и дум, когда Николай I умирает. Значит, Тютчев, казалось бы, ну, будь ты Прохановым уже. Он, значит, ты был не царь, а лицедей.
Да.
И даже для таких полносторонников режима выяснилось, что это не годится. И мне кажется, что администрация президента Российской Федерации и Владимир Владимирович Путин, они учли этот опыт. И поэтому семилетия у нас бывают серые, бодрые, унылые, но пока что, к счастью, не мрачные.
А как это закончилось? Просто
разве... Это закончилось, значит, Крымской войной. Это закончилось Крымской войной. Начало Крымской войны, читать вот то, что они писали, в частности, Федор Михайлович Бедный из Сибири и, значит, тот же Тютчев и Аксаков и вообще все. Читать без омерзения – это невозможно. Это густапсовый патриотизм, направленный как раз против Англии, Франции, Европы. Но, во-первых, в огне этой войны родился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, уже появление севастопольских рассказов было тем, чем стало, значит, севастопольские рассказы, они как бы продемонстрировали, что что-то сдвигается. Ну, а в 1855 году положение становится безнадежным, Николай I умирает, но и всегда тот, кто приходит позже, после какого-то очень серьезного кризиса, он старается какие-то вещи, которые к этому кризису подвели, убрать. Поэтому Александр II отменяет предварительную цензуру и снимает вот эти цепи. Трудно сказать, но у меня такое ощущение там, по разным другим периодам, что вот такое цензурно-тяжелое время, благо оно длилось, можно сказать, целых 7 лет, а можно сказать, только 7 лет, привела к тому, что когда они вышли на простор, то они как конькобежцы, которые тренируются в Среднегорье, а потом, значит, показывают рекорды при нормальных, так сказать, на нормальной местности, так и эти. То есть их, что называется, понесло, потому что масса вещей была не реализована, и в результате конец 50-х, начало 60-х, это какой-то непрерывный фейерверк шедевров.
Золотой век,
да,
русской литературы.
Да. Ну, золотым обычно называют пушкинский, а следующий серебряный ахматовским, но это неверное определение, потому что мне кажется, что 60-е годы с вместе работающим Тургеневым, Достоевским и Толстым – это и есть, наверное, золотой век.
Спасибо большое. Это была историческая рифма Льва Яковлевича Лурье. До встречи.